Эшелоны потянулись к фронту. «Это что же, братушки, свобода, свобода, а касаемо войны опять, значится, кровь проливать. Старый прижим начинается. На какой же ляд царя-то уволили? Нам что при нем было хорошо, что и за раз подходяще. Шаровары одни только мотней назад. Во-во! Это до каких же пор будет? Третий год с винтовки не слазишь!» Шли в вагонах разговоры. На какой-то узловой станции казаки, как сговорившись, высыпали из вагонов и, не слушая увещаний и угроз командира полка, открыли митинг. Тщетно меж серого сплава казачьих шинелей метались комендант и престарелый начальник станции, упрашивая казаков разойтись по вагонам и освободить пути. Казаки с неслабным вниманием слушали речь урядника третьей сотни. После него говорил небольшой статный казачок Манжулов. Из его побелевшего, злобно искривленного рта с трудом выметывались злые слова. «Станишники, нельзя так-то! Нас опять же под конфуз подвели! Обман хочут и сделать! Раз превзошла революция и всему народу дадена свобода, значится, должны войну прикончить, за тем, что народ и мы войну не хотим! Аккуратно я гутарю, по-правильному?»
«Правильно, под хвост кобыли, осточертело всем. Шаровары вон не держатся, какая война? Не желаем. По домам, отчаливай паровоз, Федот, давай-ка. Станишники, погодите, станишники, братцы, черти в рот вас, в печенку, в душу, братцы!» Надрывался Манжулов, стараясь перекричать тысячу глоток. «Погодите, паровоз не волнуйте, он нам без надобности, а только что обман. Пущай нам их высокоблагородие командир полка документ объявит. На самом деле нас требуют на фронт, али это по ихней капризности». Полк только после того погрузился в вагоны, когда взволнованный, не владеющий собой командир полка, дрожа губами, вслух прочитал полученную им из штадива телеграмму о вызове полка на фронт. В одной теплушке ехали 6 человек татарцев, хуторян, служивших в 27-м полку. Петро Мелехов, родной дядя Мишки Кошевого, Николай Кошевой, Аникушка, Федот Бодовсков, Меркулов, цыгановатый, с чернокудрявой бородой и с шальными светло-коричневыми глазами, и Максимка Грязнов, сосед Коршуновых, беспутный и веселый казак, по всему станичному юрту стяжавший до войны черную славу бесстрашного конокрада. Меркулову уж куда не подошло бы коней водить, на цыгана похож, и все такое, а вот не ворует. А ты, Максим, конский хвост увидишь, и то в жар тебя шибает. Постоянно смеялись над Грязновым казаки. Максимка краснел, жмурил голубой, как льняной цветок, глаз, пакостно отшучивался. С Меркуловой матерью цыган ночевал. А моя, небось, позавидовала. А то прази я, да упаси не приведи. В теплушке ходил сквозной ветер. Лошади стояли у наскоро сбитых кормушек под попонами. Среди вагона на бугорке мерзлой земли чадили сырые дрова. Едучий дым тянуло в дверную щель. Казаки сидели на седлах вокруг огня, сушили взвонявшиеся от пота и сырости портянки. Федот Бодовсков грел у огня босые гнутые ноги. На калмыцком углоскулом лице его блудила довольная улыбка. Грязнов наскоро прихватывал дротвой отпоровшуюся подметку, продымленным осипшим голосом говорил, обращаясь неизвестно к кому. «Маленьким был, зимой бывалче, заберусь на печку, а бабка моя, ей в те годы за 100 перевалило, а щупкой ищет у меня в голове вшу гутарить. Ягодка мой, Максимушка, в старину не так-то народ жил, крепко жил, по правилам, и никаких на него не было напастей. А ты, чадунюшка, доживешь до такой поры времени, что увидишь, как землю всю опутают проволокой и будут летать по синю небушку птицы с железными носами». Будут людей клевать, как грач арбуз клюет. И будет мор на людях, глад, и восстанет брат на брата и сын на отца. Останется народу, как от пожара травы».